Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, радиослушатели. Значит, меня зовут Семен Аркадьевич, моя фамилия Багдасаров. Я директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Сегодня я хотел бы поговорить и разъяснить ситуацию, которая происходит в Сирии, в частности, на севере Сирии, объяснить перспективы всего того, что там происходит. Но перед этим я хочу напомнить наш телефон, в студии 8-495-73-73-94-8. СМС, соответственно, 8-925-88-88-94-8. Значит, что же происходит в Сирии в последнее время? Северо-восток Сирии, где сейчас происходят основные события, это район, который в течение нескольких лет, где-то ориентировочно с 14-го, особенно после 15-го года, по сути, не подчинялся центральному правительству Дамаска. Его контролировали сирийские демократические силы. У нас часто говорят курды, называют. Ну, на самом деле, это не совсем точно. Сирийские демократические силы, вооруженные формирования, кроме сил народной самообороны, партии Демократического Союза, это то, что мы называем курды, входили до 40% арабские формирования и приблизительно 10% это христиане. Были небольшие отряды чеченцев, черкесов, сравнительно немножко туркоманов. Эта территория длительное время, с поддержкой Соединенных Штатов, там находились военная инфраструктура Соединенных Штатов, где-то более 15, 18 военных инфраструктур, трудно назвать базы, хотя были достаточно крупные, сейчас и 45 километров южнее Кобани. Это было ориентировано 2000 военнослужащих США, и 4000 частных военных компаний, плюс военнослужащие Великобритании, Франции, Германии, ряда других государств. Что сейчас произошло? Надо сказать, что Трамп, как только стал президентом Соединенных Штатов, он начал говорить о возможности вывода американских войск из Афганистана, из Ближнего Востока, и в том числе из Сирии. Трамп, по своей сути, это бизнесмен, коммерсант, если он не видит экономической выгоды, ему глубоко безразлично геостратегическая, военно-политическая выгода Соединенных Штатов. Она входила в разрез с целым рядом военных и руководителей Соединенных Штатов, в том числе министром обороны бывшим, и многими другими моментами. И вот, наконец-то, они вывели оттуда, правда, не всех. Почему вывели? Это приводило к обострению ситуации с Турцией. Почему Турция была беспокойна? Турция считала, что партия Демократического Союза, не без оснований, честно сказать, это филиал рабочей партии Курдистана, считающая в Турции террористической. Сразу скажу, что в России она не считается террористической, да? Мы не считаем ее террористической организацией, но турки считают ее террористической. Это партия, которая ставит перед собой задачу, некого преобразования в курдонаселенных районах в Турции. Связана ли она с Сирией? Как я сказал, да. Поэтому Эрдоган все время порывался войти на эту территорию и создать такую зону безопасности глубиной до 32 километров, напряжение более 400 километров, 443 километра точнее. Американцы долго вели с ним переговоры, предлагая некий альтернативный вариант, в частности, 15-километровую зону безопасности, где бы были там и американские, и турецкие военнослужащие. Турки предлагали 32, как сказал, курды 5. В общем, были разногласия разного рода. И вот на фоне этих разногласий начали очень серьезно портиться в последнее время и так не очень хорошие отношения между США и Турцией, что, собственно, и привело, в общем-то, к конфликту. Вот в разгар всех этих событий Трамп дал команду о выводе воинского контингента Соединенных Штатов с северо-востока Сирии. И, естественно, это, в общем-то, побудило Эрдогана начать военную операцию. Сразу я говорю, что Соединенные Штаты, на самом деле, не все войска вывели. Они очень хитро поступили. Трамп как-то выразился в сладких нефтяных полях Дер-Зора. Там осталось до 200 военнослужащих американских. И сейчас, по некоторым данным, они готовы ввести туда, с территории Ирака, еще 150 военнослужащих против до 50 танков «Абрамс-2». Для защиты этих нефтяных полей, чтобы их не взяло правительственные силы, иранцы, как они говорят, и много чего другого. Вот в этих условиях, Турция начала войну против этих курдских, как их называют, формирований. На самом деле, там, как я сказал, есть арабские формирования и так далее. И не имело успех, по сути, в течение недели не был взят ни один более-менее знаковый город на границе с Турцией. Город Рас-Аль-Айн, значит, на короткое время перешел в их подкрыль, потом их оттуда курды выбили, ну и так далее. И, значит, учитывая создавшуюся ситуацию, Российская Федерация, значит, приложила максимум усилий для стабилизации ситуации в этой стране, я говорю, на северо-востоке Сирии. Северо-восток Сирии очень важен для Сирии в целом. Дело в том, что тут сосредоточены значительные природные ресурсы. Сирия сама по себе очень бедна водой, и значительная часть ее это пустыня. А река Евфрат, большая часть, это как раз проходит по этим территориям на северо-востоке Сирии. Соответственно, это сельскохозяйственные угодья, много чего другого, да. Там две крупные гидроэлектростанции, которые Советский Союз в свое время строил, это Тапка и Тишин, ну и плюс вот нефтяные поля, значит, и так далее, да. Поэтому, конечно, то, что на сегодняшний день ситуация сложилась так, что называется, Трамп сделал такой неожиданный подарок, значит, то было принято решение, и в Сочи наш президент Путин и президент Турции договорились. Причем не так, как турки ожидали, надо дать должное, что только на 30 километров углубление будет на участке границы 120 километров, а все остальное берет наши по границе, как пограничники сирийские, и в большей мере это наши военные полицейские для стабилизации ситуации, значит, вот в этом районе. Да? Значит, соответственно, в ряд городов Северо-Востока, в том же Кабани, в аэропорт Тапка, и Маджбинш вводятся сирийские подразделения, и также наша военная полиция. Это, в общем-то, такой большой успех, потому что еще до недавнего времени правительство Дамаска контролировало чуть даже меньше, наверное, или ну, где-то 70% территории страны, а вот сейчас это большая территория, почти 28 тысяч квадратных километров, значительная часть все-таки перешло под контроль Дамаска, да. Остается Терризор, значит, ну, чем это обернется, трудно сказать. Сейчас ряд сирийских политиков говорят о том, что и это надо очистить, но как это сделать, пока поживем, увидим. То есть вот что, собственно, происходит в этой стране на сегодняшний день. В целом, под контролем не правительства Дамаска остается, кроме Терризора, ряд территорий, оккупированных Турцией. Это, значит, Азаза, Джалабрус, Аль-Баб. И захваченный примерно год назад курский кантон Африн, очень важный с сельскохозяйственной точки зрения для Сирии, где произрастало от 32 до 35 миллионов оливковых деревьев, и, значит, где, собственно, турки провели этническую чистку, изгнав оттуда курдов и христиан, и, по сути, включили эту территорию во многих моментах, банки, почты и так далее, в состав, оно как бы связано с турецкой территорией. Значит, плюс реально Турция контролирует значительную часть провинции Идлиб и неких прилегающих провинций, где действуют террористические группировки, получающие снабжение с территории Турции. Это террористические группировки, признаны в России как террористические, это в частности Нусра, это Аль-Каида и целый ряд других организаций, которые, собственно, служат в роли пехоты вот в Африне, и вот сейчас тоже были попытки их, значит, использовать, и использовали, правда, с большими потерями. Вот эта территория, она, по сути, отторгнута у Сирии, и чем это закончится, ну, поживем, увидим, что называется, как бы то ни было. Вот такая там ситуация, да, достаточно интересная и, в общем-то, неблагоприятна для правительства в Дамаске, да, потому что они столько, и, наверное, не ожидали такого действия от господина Трампа. Вообще, действие Трампа очень напоминает действие Горбачева Михаила Сергеевича, когда он был президентом Советского Союза, и все мечтал вывести откуда-либо войска. Как известно, при нем были войска из, значит, Афганистана, впоследствии, значит, были выведены войска в очень короткий срок, очень болезненно для нашей советской армии из Восточной Европы, да. Ну вот сейчас Трамп аналогично говорит о том, что надо вывести войска отовсюду. Снова заговорили в Соединенных Штатах о возможности вывода войск американских и их союзников из Афганистана, где-то приблизительно 12 тысяч там военнослужащих находится. И вообще он, более того, заговорил о возможности вывода, значит, американского со всего Ближнего Востока, что само по себе, конечно, будет означать очень серьезные изменения в этом регионе. Я уж грешным делом не знаю, хорошие или плохие, потому что эти базы Соединенных Штатов, это, в основном, авиационные морские базы находится на Ближнем Востоке достаточно долгое время, и, объективно говоря, в какой-то мере это была и дестабилизирующая ситуация, а в какой-то мере стабилизирующая. Если действительно Трамп осуществит свои планы, то возникнет вопрос, а что, кто этот вакуум заполнит, да? Иран, Саудовская Аравия, вообще как там все будет происходить, вся эта ситуация. Ну, Трамп при этом четко говорит, почему он хочет вывести войска оттуда. Он считает, что за последние годы на Ближний Восток было затрачено 8 триллионов долларов. Но это никак не окупается. И будучи по ментальности своим бизнесменом, он считает и говорит, ну, это невыгодно. И еще мы будем, значит, тратить такие деньги, не просто вывести, да? Естественно, многие на Ближнем Востоке задают вопрос, а что будет завтра? Вот в Израиле многие задают вопрос, а что будет завтра, если он курдов сдал, а почему он Израиль не может сдать? Кто его знает, что у него в голове? Некоторые говорят, да не сдаст, Израиль-то особый. Кто его знает? Может, невыгодно ему это все будет со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому сейчас очень нестабильная ситуация в этом регионе, и чем она закончится, очень трудно сказать. Значит, я еще раз напоминаю, наш телефон прямого эфира 8-495-73-73-94-8. Вот это то, что происходит на Ближнем Востоке. Значит, теперь я хотел бы немножко остановиться на наших интересах, собственно, в регионе. Ну, вот в Сирии мы как бы находимся уже достаточно продолжительное время. Значительная часть территории, как я сказал, она контролируется правительством Дамаска. Мы сыграли решающую роль в этом. Я хочу еще напомнить, что накануне принятия решения о вводе войск, нашего контингента, в общем, небольшого, в основе которого военно-космические силы нашей авиации, сирийское правительство находилось в очень тяжелом положении. Значит, бои шли 8 километров от дворца Асада. Да? Ну, вот я вам привел цифры контроля сейчас. Да, это впечатляюще. Это, конечно, было сделано только благодаря нашей армии, авиации, там, другим небольшим подразделениям, а также группе наших военных советников, которые, по сути, присутствуют во всех подразделениях, частях сирийской армии. Сейчас, конечно, очень вопрос сложный в том плане, что надо будет на этой территории, на территории Северного Востока, создать стабильность. Этим будет сейчас заниматься наша военная полиция. Дополнительно 300 человек военной полиции туда переброшено. До этого там тоже находилось, если не ошибаюсь, 2 полка военной полиции. И сейчас очень важно договориться с местными авторитетами непосредственно на северо-востоке страны, вот в этом регионе, в том числе с курдами, потому что стоит вопрос, а что делать почти с 80-тысячной вооруженными формированиями курдов, арабов и так далее, входя в сирийские демократические силы? Надо же как-то с ними договариваться, их куда-то надо интегрировать, да? Ну, была информация, что, возможно, они войдут в состав сирийской армии, возможно, еще чего-то. Очень важно, чтобы они вошли, и чтобы это все происходило мирно, без эксцессов, без столкновений, без еще чего-то. К сожалению, в недавнем прошлом столкновение между сирийской армией и, так как их называют, ну, будем называть, чтобы не заблуждения не было, курдов, значит, заканчивалось не в пользу сирийской армии. В общем, вопросов там много, их решать надо, но то, что мы играем там в главенствующую роль, это очевидная вещь. Понятное дело, что нам сейчас очень надо, важно экономически, значит, закрепиться там, потому что в том же регионе вот эти две электростанции, которые в свое время послал Советский Союз, Тапка, Тишин, находятся не в очень хорошем положении. Их надо модернизировать, изменять, много чего надо вкладывать туда, да, но это позволит контролировать практически значительную часть экономики Сирии. Конечно, очень важно, чтобы нефтяные поля не американцев были, получать театр абсурда, значит, потому что США вроде как бы ушли, а вот с такой самой лакомой, как там, я уж не помню, Трамп выразился, куски, они не хотят уходить. Нефть для Сирии, для сирийской армии, нефть, они нужны, да, и все это оставляя у американцев, это недопустимо. Значит, нужна какая-то военная операция сирийской армии при нашей поддержке, чтобы их оттуда изгнать. Когда говорят, ну как, вот американская армия, начнется война. Ничего не начнется. Вы проанализируйте ситуацию, как ведет себя господин Трамп. Значит, он трусливый, в общем, человек, он максимум на что способен, экономические санкции. Он все время им не грозит и, собственно, их вводит. Применять силу он ни при каких каких обстоятельствах и не будет. Значит, ну я телефон еще раз напомню, 8-495-73-73-94-8.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Семен Аркадьевич. Да. Вы, конечно, тяжеловес по Ближнему Востоку. Да, ВАЙС вас беспокоит. На самом деле, в начале года Али Хайдар, вы, наверное, знаете, кто, что это за министр в правительстве, да. Ну, не утверждал то, что где присутствие сирийской армии, помните, Эль Камышлы, когда организировал еще ИГИЛ в полном объеме, там тоже было присутствие сирийских войск.
Ну, там вот Камышлы на две части делятся.
Ну одна, да, там и Тапка тоже была не полностью под контролем. Но дело в том, я хочу два вопроса задать. Почему Россия мирится, то, что Эрдоган продолжает крышевать так называемые группировки ИГИЛ не только из Идлиба, которые сейчас перекочевали в сирийскую свободную армию и воюют сейчас на стороне турецких против курдов, переименовав себя в такую, вы, наверное, знаете такую группировку известную, как Лива Сукур Аль-Джабаль, которую разгромили ВКС российские в первые месяцы. А была такая группировка, как Лива Ватания Лил-Тахрир, которая переименовала себя Фронт национального освобождения, в том числе и другие группировки сейчас называются Силы гражданской обороны. И тем более, что Асад в любом случае турецкие войска не звал на территорию Сирии. Это первый вопрос, чтобы быть коротко. И не, вы знаете, что действительно, что сирийские, иранские, вернее, иракские и иракские курды совсем разные люди. Но сирийские и турецкие курды, они как бы едины. Несмотря на то, что в Сирии проживает 3 миллиона курдов, а в Турции 18 миллионов, до 18 миллионов курдов. И как вы вот смотрите на то, что сейчас в солидарности с сирийскими курдами возобновятся партизанские вылазки и теракты от Диарбакыра до Мардина, Мадьята и Нусайбина, до Джизре и Хакари, где турецкая авиация непосредственно бомбила данные территории, хотя они им сами, ну, эти территории сами принадлежат. Спасибо.
Ну, что касается, да, действительно, Турция, значит, опирается на террористические группировки, которые у нас признаны террористическими, которые постоянно меняют бренд, но, как говорится, люди те же самые остаются. Это террористы, и сомнений в этом вообще нет никаких. Да, и как Эрдоган выполняет свои обязательства, мы видели по Идлибу, когда, помните, наш президент Путин сказал, что вообще было договоренность, они контролировали на первоначальном этапе 50% территории Идлиба, а потом оказалось 90%, и начали наносить удары с реактивных систем залпового огня, не только используя беспилотников, по нашей базе Хмеймим. Слава богу, значит, это все отражается. Да? Дело в том, что значит, это, когда говорят, да нет, ну, географию надо знать. Понятно, что Турция граничит с Идлибом, а не Соединенные Штаты или еще кто-то. Они их поддерживают, это очень плохо, да. И тут есть о чем подумать, да, как быть с этим вопросом. Что касается по поводу курдов, партия Махчистского союза, это филиал рабочей партии Курдистана, значительная часть отрядов РПК сыграли серьезную роль, когда вообще их никто не поддерживал. Помните, бои за Кобань, они выбили оттуда исламское государство. Вообще курды сыграли значительную роль в разгроме исламского государства, да, такую достойную роль, и все, кто там на земле работает, люди в погонах, всегда о них говорят очень-очень хорошо. Но большая политика — это вещь циничная, да, к сожалению, да. Будут ли бои на территории Турции, там большая часть этих отрядов, они сейчас оказались на севере Сирии, да. Это действительно признаны одни и те же курды, потому что курды — это такой народ, ну, как и славяне, скажем так, как и тут. Ну, нельзя сказать, что это единый народ. Там разные языки, курманжи, сорани, значит, зазака, да, и прочее, да. Ну, то есть это разные люди, значит. Что касается в Ираке, там курды, они, кстати, говорят, на Курманжи, это там, где Эрбиль, а там, где Сулейманина, там Сорани, да. Там, но турецкие курды также, да, их потомки есть на территории Сирии. Это дело в том, что когда были восстания антитурецкие, в частности, восстание великого шейха Саида Рза, арратское восстание шейха Саида, после резни очередной, который турки устраивали курдов, они бежали на территорию Сирии. Они связаны между собой. Будет ли активизация действий рабочей партии Курдистана, как было года три назад? Я это не исключаю. Дело в том, что одно из того, что делали американцы, они, по сути, запрещали, то есть они не поставляли противотанковых средств ПВО, да, и запрещали, значит, активничать на территории Турции, на что курды их принимали, потому что у них были определенные надежды, что на этой территории будет создана какая-то автономия в составе Сирии. Кстати, они никогда не выступали за раскол Сирии, за создание собственного государства. Да? Я больше того скажу. Идеология РПК, она подразумевает вообще отказ от национального государства. Они считают, что это позапрошлый век. Это очень своеобразная идеология, так далее. Но я не исключаю же активизации этой борьбы вот, что называется, в новых условиях. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, спасибо за передачу. Я вот помню, ну, источник не помню, но факт то, что вроде, говорят, война начнется, что, ну, как в долине Ефрата, священное писание, по-моему, сказано. А вот скажите, пожалуйста, ну, вот из-за этой нефти, так сказать, сколько же государств было, раз в Ирак там, допустим, и, ну, и прочее, как вы знаете, вот в Сирии, в том числе. То есть какой-то единственный вариант вот нам, как на уровне потребителя, отказаться вот от этих машин, что ли, отказываться?
Слушайте, это не ко мне. Я не специалист, не футуролог. Я не знаю, как машин можно отказаться. Надеюсь, мы еще долго будем им пользоваться.
Алло.
Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Михаил Подольский. Да. Семен Аркадьевич, скажите вот два слова об активизации серых волков в Аджаре.
Значит, дело в том, что согласно, это, кстати, касается и Сирии, когда, по поводу территориальной целости, у Эрдогана есть своя теория, он считает, что со столетию Лозаннского соглашения, которое было в 1923 году, он должен, значит, вернуть то, что, по его мнению, должно было войти в состав Турции, не вошло в результате интриг западных держав, а также, он, как всегда, не обвиняет курдов, которые в это время поднимали какие-то восстания. Это в том числе северная Сирия с Алеппо, северный Ирак с Мосулом, значит, и город Батуми, да? Вот он считает, что эта территория, в общем-то, которая должна войти в состав Турции. Ну, люди, которые бывают часто в Батуми, говорят, турецкое влияние там абсолютное, по сути, они уже там чувствуют себя хозяевами. Естественно, в этих условиях активизируются те или иные группировки, связанные в том числе с правительством или с какими-то неправительственными националистическими организациями. Вот, собственно, об этом идет речь.
Алло.
Да, слушаю вас.
Алло, да, Семен Аркадьевич.
Я.
Несколько коротких вопросов, с вашего позволения.
Да, пожалуйста.
Значит, первый. Как вы считаете, сможет ли когда-то Сирия все-таки стать, ну, каким-то государством без всяких пограничных конфликтов с границей? Второй вопрос. Кто будет восстанавливать Сирию? Кто даст деньги на восстановление? Третий. Что мы с этого, может быть, будем поиметь? И четвертый вопрос, последний. У нас там воюют, насколько я понимаю, чеченские батальоны мусульмане. Это не опасно ли для нас, что они вернутся и, может быть, что-то там других идей наслушают? Спасибо
огромное. Значит, в Сирии для восстановления экономики Сирии, по оценкам международных финансовых институтов, нужно 350-400 миллиардов долларов. Это очень много. Условий к санкциях никто не даст, да? Там всякие сказки рассказывают о китайцах, которые у них чуть ли не министерство есть какое-то, что-то они там хотят выделить. Ничего они там не выделят. Я всегда вспоминаю, как в одно время у нас фейки были, что китайцы, какие-то их спецназ, тигры какие-то будут использованы в Идлибе. Они такие, видать, незаметные, что их никто так и не увидел. Да? Это серьезнейший вопрос. Дело в том, что я вам скажу предельно откровенно. Если экономика Сирии не восстанавливать, не делать ее дееспособной, если не проводить определенные политические реформы, то ситуация может очень серьезно ухудшиться. Да? И к чему это приведет? Ну, я бы сказал, что это ни к чему хорошему не приведет. Поэтому это надо делать. В том числе делать политическую реформу с учетом тех реальностей, которые есть. Вот все оставлять в замороженном состоянии, как есть, это неправильно. Да? Что касается помощи, то ряд стран арабского мира, Персидского залива, сейчас Объединенные Арабские Эмираты, проявляют интерес восстановления Сирии в этом плане, а также возможность принятия их в Лигу арабских государств. Но мешает иранский фактор. У нас сейчас перерыв, да, это самое, потом продолжим. Спасибо.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Значит, ну, мы продолжим нашу программу. Я еще раз напоминаю, наш телефон 8-495-73-73-94-8. СМС-сообщение. Тут много сообщений. Как-то увлекся на телефонные, значит, сообщения. значит, 8-925 смс, 88-88-94-8. Значит, что касается, ну, вот новые, наверное, звонки давайте. Я слушаю вас.
Здравствуйте, Семен Аркадьевич.
Здравствуйте.
Антон, Москва. Очень рад, что вы на этом радио.
Спасибо.
Значит, вот я хочу свою версию высказать по поводу Сирии.
Да-да.
Да, ну вот немножко в историю там. Американский президент дважды падал в ноль и трижды подымался. Если посмотреть, в каких банках брал кредиты и под какие проценты, то именно те банки, которые завязаны на, скажем так, евреев и на все остальное прочее. Вспомним, что в начале своей трудовой карьеры на посту президента Америки он признал голландские высоты, а голландские высоты — это у нас Сирия.
Вопрос давайте. Нас...
Да, я про свою версию хотел высказать. Вопрос-то я с вами-то целиком полностью согласен. Ну, просто дело в том, что спросили, кто будет давать деньги на развитие Сирии. Ну, мне кажется, Израиль и американские банки будут давать.
Нет, вы очень большой оптимист, нет, к сожалению. Значит, я вам еще одну вещь скажу. Когда мне говорят, что я симпатизирую курдам, я не симпатизирую ни курдам, ни туркам, ни сирийцам и так далее. Я объективно смотрю на некоторые вещи. Ну, вот, например, то, что структура власти, которую курды, как называем курды, создали на территории Северо-Востока, она мне нравится многими моментами. Какой государственный язык у сирийцев, у Сирии? Арабский. А какие государственные языки были объявлены на этой территории? Арабский, курдский и арамейский. Арамейский — это язык Господа нашего Иисуса Христа. На нем говорят сейчас эти ассирийцы, да? Где на Ближнем Востоке этот язык еще сохранился так и так, еще в качестве государственного, который можно в письменности и так далее? Да нигде. Это язык, который до недавнего времени, ну, до арабского вторжения был международным языком на Ближнем Востоке. Это был разговорный язык в Иудее, и на нем говорил Господь наш Иисус Христос, который, правда, еще тогда не был Христосом, так его и называли. Он назывался он Иешуа бен Иосиф. И Христосом он начал называться, когда в Антиохии, ныне оккупированной турками. Почему оккупированной? Потому что французы в 1839 году, в общем, опозорили себя как христианская нация и отдали этот город вместе с Александретой туркам, да? Так вот, когда... И напомню, что туда приехал апостол Павел, апостол Петр, и встретился с апостолом Павлом. Они вышли на площадь, и люди кричали: «Христос, Христос!» А Петр спросил Павла: «Павел, что они кричат?» Павел сказал: «Христос — это по-эллински, то есть по-гречески спаситель». А так вот арамейский язык был очень распространен. Это язык Господа нашего Иисуса Христа. И когда вы заходите в церковь, вы видите... Значит, все эти иконы, большинство икон, изображенных там, апостолы и многие другие, это люди, говорящие на арамейском языке. Такие имена апостолов, как Варфоломей и Фома, Фома переводится как близнец, это арамейские имена, да? И, значит, если вам вот кто-то понимает, о чем я сейчас скажу, возьмите, зайдите, значит, в интернете найдите, значит, «Отче наш» или какую-то другую молитву на арамейском. Послушайте, как у вас сердце будет к этому относиться. Кстати, я это выставил на своем телеграм-канале. С Багдасаров находите в латинской. Там есть эта молитва, как и много материалов по Сирии, не только по Сирии. Поэтому вот это... Для меня это близко, да? Я, в конце концов, христианин, и я не понимаю, почему должна происходить ассимиляция арамейско-говорящих, значит, населения, да? И терять язык Иисуса Христа. Ведь христиане страшно. Многие, все народы перетерпели от исламского государства, других террористических группировок, например. Но христиане, по сути, поставили на грань исчезновения, перш тех, кто является носителем арамейского языка. Для меня это очень важно, понимаете? Это очень важно. Я не скрываю этого, я не понимаю, почему я должен радоваться каким-то успехом тех, которые вырезают, убивают, подвергают геноцидам, значит, разные личные народы. Да, вот в том же Северо-Востоке, да, курды жили, да, бежавшие с Турции, ну что, после геноцида. А христиане там не жили, что ли? Все то же самое было. Вот еще у нас еще там много, извините, звонков. Слушаю вас.
О, здравствуйте, деревенский парень. Yeah. Скажите мне, пожалуйста, вот такой вопрос. Сейчас 2 миллиарда простили Африка, правильно?
Ну, 20 вообще-то. Ну, 20,
ну да, ну, извините, да. Затем Приезжал Мадуро, ему денег дали, тоже простили. В Сирию сейчас завяжемся, тоже как бы там, кто знает, куда мы там их будем вкладывать. Скажите, пожалуйста, плюс еще НАТО наступает со всех сторон, гонка вооружений. Скажите, а не надорвемся мы? Хватит нам денег?
Значит, по поводу Африки. Я в Африке часто бывал и встречался с руководством Африки. В Африке это богатейшее природными ресурсами государство, да, куда нам надо возвращаться. Да, это не надо эксплуатировать только свои полезные ископаемые. Эти 20 миллиардов никто вам не отдаст. А вот если эти соглашения будут увязаны с тем, что мы им прощаем, но в обмен на это они создают нам условия для эксплуатации тех природных ресурсов, которые там есть, это глубоко положительный момент. Что касается средств, тут много звонков, поэтому буду краток. Да? Значит, скажу так, я считаю, в стране очень много денег. Да? У нас профицитом бюджет. Да? У нас масса олигархов, которых пора, извините меня за выражение, давно обезжирить. В пользу, значит, целого ряда государственных программ.
Я еще тогда...
Может договорю? Нет, много звонков, я не могу, понимаете. Да. Значит, второе... Можно закончить? Вы мне задали вопросы. Поэтому деньги есть, просто надо рационально к ним относиться, и мы не можем сказать, все, мы никуда не участвуем, не вооружаемся. Ну, это кончится тем, что было в 90-е, в августе 91-го года. Я не хочу этого. Давайте. Слушаю вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Очень любопытный разговор у вас получается.
Спасибо.
Да, я не совсем согласен, но у меня есть, несмотря на мое несогласие, два вопроса.
Да-да.
Во-первых, вот скажите, как вы относитесь к тому, что практически в дипломатической практике нашей теперь не существует государства Сирии? Мы обсуждаем сирийские вопросы с турками.
Хороший
вопрос. С иракцами обсуждаем.
Да-да.
Как это так? И вам не кажется, что через какое-то время они нас сумеют проклясть? Они скажут, вы за нашей спиной что-то решали, ребята.
Очень, очень острый вопрос.
И второй потом.
Да, конечно, пожалуйста. Давайте, задавайте вопрос второй.
Да. И второй, очень такой, на мой взгляд, болезненный вопрос. Вот что происходит? Мы все время говорим, что мы там одержали победу в Сирии. Сейчас вошла военная полиция. Насколько я понимаю, их там не хватит, потому что, ну, как может такое...
Большая протяженность границы.
Да, то есть туда надо опять вводить войска, все заново начинать, курды с одной стороны будут переть, турки через нас будут
стрелять. Я вопросы понял, значит, можно я отвечу, потому что у вас звонков очень много. Значит, хотите кратко, возможно, мне кто-то обидится. Знаете, вот это тот случай, когда надо, чтобы армия твоей страны была сильная и мощная. Когда кто-то тебе приходит на помощь, спасибо, конечно, но после этого многие будут за тебя что-то вести дальше переговоры. Вот, если честно, откровенно, вот так. Значит, по второму вопросу, значит, больше много зависит от того, как мы договоримся с командирами, ну, будем курдами назвать, крупных курдских формирований. Ведь американцы там тоже поработали в отрицательном плане. Они заменили многих крупных полевых командиров, которые ориентировались на нас традиционно там и так далее. Тоже бывшего главнокомандующего силами народной самообороны и СДС, значит, Сепана Хамо на нынешнего руководителя Мазлума Абди или Кобани, который значительно больше связан с американцами, сейчас собирается в Вашингтон. Очень тяжело предстоит военно-дипломатическая работа, чтобы все это осуществить. Никто не отрицает это. Пожалуйста. Слушаю вас.
Здравствуйте. Она вот не так давно показывали колонны бензовозов, которые...
Да, я понял. Я прочитал на СМС. Вы знаете, сейчас колонны бензовозов туда не едут, потому что когда был контролировался тот же месторождение нефти, значит, исламское государство, доехали в сторону, значит, Турции, а также через иракский Курдистан, где клан Барзани господствует, эти связанные с Турцией ехали туда. Сейчас нет, не едут. Сейчас это американцы это эксплуатируют. Ну, по крайней мере, пытаются эксплуатировать. Спасибо. Вопрос там еще. Значит, ну вот, значит, давайте вот еще пару вопросов, наверное. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Владимир Аркадьевич.
Здравствуйте.
На ваше усмотрение, либо Зейнабийон, либо Фатимайон, так называемые
пришельцы, наемники
из Афганистана.
Да. из Пакистана.
Да. Они больше воюют за режим Дамаска, либо за шиитские цветы на территории Сирии. Впрочем, очень идиозно. И второй вопрос. Да. Такие группировки тоже про шиитские, Хашд-Шааби и либо Асаиф Ахали Аль-Хак, которые базируются в Ираке, они больше за американцев или против ИГИЛ? Спасибо большое.
Значит, они, значит, Зейнабедиды и Фатимиды, это одна формируется за счет пакистанских шиит, другой за счет хазарийцев, в основном это афганских шиитов. Это они находятся в подчинении Ирана, и они, соответственно, исполняют, они, как бы, конечно, на стороне Асада, да, там, но, с другой стороны, конечно, они там не только святыни, но это в целом инструмент иранской политики в этой стране со всеми вытекающими последствиями. Что касается Хашд-Шааби, кстати, все 40 шиитских формирований, плюс немного езидов и немного христиан, они входят в это формирование. Это законом Ирака, они включены в состав вооруженных сил Ирака, они проиранские, парадокс заключается в том, что Ирак, который имеет вооружение не только наше, там, значит, иракское правительство поставляет им боевую технику, в том числе и американский Абрамс, да, вот такая у нас ситуация на Ближнем Востоке. Тут же важно не кто одержал победу, проявив военную силу, а кто потом, значит, тебя, значит, переиграет и по использованию. Иранцы, надо сказать честно, откровенно, воюют, неважно, но вот в плане интриг, в плане умений завязать какие-то хитросплетни, они большие-большие специалисты. Ну, в Ираке, смотрите, американцы потратили 1,5 до 2 триллионов долларов, да, потеряли только своих военнослужащих свыше 5 тысяч погибших, не считая ЧВК и своих союзников, да. А кто доминирует в Ираке? Доминирует в Ираке, значит, иранцы, правда, в последнее время там возникло движение Муктады Садр, шиитского, значит, лидера, который выступает за объединение всех иракцев, ну, такой, на базе арабского национализма, в том числе не только против американцев, но и против иранцев. Там не все просто, да? Но как бы то ни было, надо отдать должное иранцам, они умеют работать в этом плане и действуют достаточно эффективно, используя множество факторов, которые, ну, не всегда нам это удается, да? Это вот сейчас, вот особенно после вот этих сирийских, последних событий в Сирии, будет очень важно, как мы можем использовать целый ряд моментов, ну, тех же курдов, да? Это наиболее боеспособное формирование, намного боеспособнее, чем сирийская армия. Сможем ли мы их включить в состав сирийской армии под определенной гарантией, что там не будет никаких разборок, извините за откровенность? Как это все будет использовано? Очень много задач таких. Просто там ввести военную полицию и стать на границе, да, сложно, там несколько сот километров, я называл, протяженность границы. Все это сложно, да, очень важно будет как договориться, чтобы у тебя в тылу хотя бы все было нормально, а не возникали какие-то эксцессы, не дай бог. Это тяжелая работа. Если есть еще вопросы, у нас еще время остается небольшое, буквально 5 минут, да. Наш прямой эфир 8-495-73-73-94-8. Звоните, вот тут масса смс-ок, да, но я в связи с моим плохим зрением так очень неважно читаю. Но тут, ну, надеюсь, в следующий раз постараюсь прочитать. Значит, да? Значит, ну, тут много. А, можно увеличить, да? О, спасибо. О, теперь я могу почитать. Значит, ну, тут разное. Семен Аркадьевич, вы же верующий человек. Почему вы так много знаете? Это очень опасно, и это, простите, не по-христиански. Но, надеюсь, очень интересная постановка вопроса. Если я верующий, то я должен мало знать, что ли? Ну, вы знаете, это неправильно. Я считаю, человек, вне зависимости от веры, должен стараться каким-то знанием. Я, что касается религии, то, ну, я бы не сказал, что такой уж сильно-сильно верующий, да. Но я очень хорошо знаю историю христианства, ислам, многих других направлений, да. Ну, это нормально. Давайте у нас вопрос еще, и, пожалуй, все, мы будем завершать.
Алло.
Да, слушаю вас.
Можно задать вопрос?
Да, пожалуйста.
Скажите, они очень много денег. Они взяли деньги пенсионерам дать, бюджетникам?
Я понял вопрос. Очень хороший вопрос. У нас бюджет с профицитом, как говорят в нашем экономическом блоке. Я считаю, что это профицит. Профицит поясняет, это когда деньги с плюсом, да, то есть есть лишние деньги в бюджете, да. Я считаю, их надо потратить пенсионерам, бюджетникам, потратить на улучшение, значит, инфраструктуры всего. Я двумя руками за это. Я не считаю, что там они должны сидеть в кубышке и их не тратить. Это хороший вопрос. Его надо делать. Спасибо. Давайте, у нас еще много вопросов. Один еще вопрос, мне кажется, мы уже должны сворачиваться. Да, давайте.
Да, да, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, если посмотреть на карту населения Канады с таким же климатом, как у нас, они все там сидят в уголочке, как типа нашего Сочи. Ну и в Китае то же самое, все 1,5 миллиарда на берегу теплого моря. Может быть, нам тоже всем переселиться в Краснодар, и тогда у нас что-то получится.
Слушайте, иначе ну это несерьезный вопрос, извините меня. Я не против, чтобы все жили на юге, но у нас как страна действительно большая. Давайте еще один вопрос. Слушаю вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Меня зовут Тимур, я вот хотел бы вопрос спросить. Вот недавно по телевидению показывали там типа ток-шоу с нашим вице-премьером Сивуяновым.
Да.
Вот я, честно говоря, не очень понял, о нашей стране он вообще говорит, о ее успехах. Но прозвучало следующее. Вот примерно, как и вы говорите, что денег очень много, в стране они есть. Но когда речь зашла о школах и их строительстве, да, он сказал, что их не хватает. Как это вот одно с другим вяжется?
Вот это, значит, как-нибудь посвящу, значит, один вопрос этому делу, да? Ну, мне кажется, я выскажу свое субъективное мнение, наверное, в экономическом блоке сидят странные люди, я вам честно скажу, да, такое ощущение, что они сами по себе, вот у них бухгалтерия своя, государство живет само по себе. Если есть профицит, если есть деньги, он признает, ну, слушайте, надо вкладывать, конечно, вы что в это, но нельзя так, знаете ли, действовать по-прежнему, мне хорошо, вот бухгалтерия у меня нормальная, отчет хороший, а как вы живете, мне наплевать. Вот такие люди не должны быть у власти. Я очень долго проработал в системе власти законодательной и исполнительной, в том числе работал с Юрием Ильичем Маслюковым, первым заместителем представителя правительства, Валентина Примакова. Ну, человек был с душой, он понимал, что страна должна развиваться, а не просто деньги накапливать благодаря ценам на нефть. Это неправильно. Спасибо, давайте. У нас еще есть время, да? Все, у нас минута, давайте один вопрос и все.
Скажите, а почему мы ничего не производим для мира, кроме нефти, газа, леса?
Ну, мы еще делаем хорошее оружие. Да?
Ну, хорошо, оружие, кроме оружия, вот товары, значит, народного потребления, никакие.
Значит, это вы мне задаете вопрос, да? У нас есть опять есть блок правительства, который отвечает за это дело. Надо производить, я двумя руками за это производить, да? Ну, у нас сельское хозяйство сейчас очень хорошо идет, да? Мы за счет продажи зерна больше зарабатываем, чем за счет вооружения. То есть там, где находится хороший, сильный руководитель, там что-то двигается. Ну, а там, где нет, ну, там то, что есть. Я считаю, что пора очень серьезно посмотреть. У нас сегодня передача немножко другой тематики, но бог с ним. Надо поменять некоторых товарищей, ротировать. Они там сидят годами, а толку от них, как от козла молока. Как известно, от козла молока нету. Вот это надо. У нас есть прекрасный министр обороны, хорошо справляется. Министр сельского хозяйства Патрушев прекрасно работает. Но есть люди. Если человек справляется, пусть работает. Не справляется, говорит, у нас профицит бюджета, но при этом вот на школу не хватает. Слушайте, такого не бывает. Ну, к сожалению, время у нас подошло к концу. Это вот в следующий раз я постараюсь затронуть другие вопросы, которые вы задаете, в том числе вот такого характера. Спасибо.